прогулки по Тверской земле.
Добрый день. С нами сегодня историк и краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
Мы отправимся сегодня в путешествие из Вышнего Волочка в Бологое. Побываем в этом замечательном городе, не таком уж древнем. Он основан как город всего 100 лет назад, с началом 1717 года, и как раз при временном правительстве он стал городом. Но это не означает, что его история начинается только так недавно, а история у него намного более древняя и интересная. Начнем мы, наверное, все-таки не в самом Бологом или Бологое. Произносится это, склоняется ли это название или нет?
Ну, обычно произносится Бологое, хотя в просторечии Бологом тоже встречается.
Ну, вот предположим, что это все-таки склоняемое слово, поэтому, отправляясь в Бологое, побываем в Бологом, а сначала-то мы побываем поближе, на границе старого Валдайского уезда, там, где Тверская губерния заканчивалась, начиналась губерния Новгородская, и там находится несколько старинных ямских сел, богатых памятниками старины. Село Хатилово, вероятно, самое знаменитое из них. А чем?
Ну, во-первых, Хатилово знаменито своей историей. Здесь стоит отметить то, что Вышневолоцкий уезд и Валдайский уезд Новгородской губернии, они имели подвижные границы. И в разное время разным уездам принадлежала вот эта вот территория. Изначально это был Вышневолоцкий уезд Новгородской губернии после образования города Вышнего Волочка. Позднее станет Валдайский уезд Новгородской губернии, а Вышневолоцкий отойдет уже к Тверской губернии. Ну, так или иначе, это самое пограничье, и здесь проходила древняя дорога из Москвы на Великий Новгород, позднее Петербурга-Московская дорога, которая петляла и которой пользовались все без исключения, включая императорскую фамилию и обычных крестьян. Никто не мог миновать вот этой вот территории. И вот однажды, это случилось в 1744 году, ехали из нашей столицы будущий император Петр III и его будущая супруга, императрица Екатерина II. И Петр III заболел. И заболел жуткой болезнью, которая в тот момент не лечилась. Эта болезнь называлась черная оспа, одна из самых страшных инфекционных болезней. В настоящее время черной оспы в природе не существует, она существует только в пробирках в лаборатории. А раньше она была довольно распространена и оставляла на лице жуткие язвы. И вот Петр заболевает, а процент смертности был очень большой. Порядка 90% больных умирало. И об этом узнает императрица Елизавета Петровна, которая загоняет несколько лошадей, пролетает в Хатилово, молится горячо у постели своего больного племянника, которого она метила в наследнике престола, и дает обет, что построит здесь церковь. Действительно, вопреки прогнозам, Петр III исцелился.
Тогда еще не Петр III исцелился.
И позднее история пошла по тому самому сценарию, который мы знаем, и потом будет Золотой век Екатерины и все такое. Но ведь могло бы этого не быть, если бы он вот в этом селе Хатилово умер бы от этой черной оспы.
Того дворца, в котором это происходило, не сохранилось.
Дворца не сохранилось, но сохранилась планировка села и сохранилась церковь в честь архангела Михаила с пределом в честь апостолов Петра и Павла. И вот эта вот церковь, она появилась здесь как раз по указанию императрицы Елизаветы Петровны и строила эту церковь, выполняя обет государыни, которая была женщиной весьма набожной, выдающийся архитектор Савва Иванович Чевакинский. Конечно, не всю церковь он построил только центральную ее часть, она весьма неплохо сохранилась, позднее будет пристроена колокольня, портик будет пристроен, и в настоящее время эта церковь является главной достопримечательностью, которая находится при въезде в Бологосский район. Ее миновать невозможно, она стоит прямо в центре села, и трасса огибает эту церковь.
Я думаю, не будет ошибкой сказать, что это одна из вообще таких достопримечательностей всей дороги, таких объектов, таких церквей, которые видны на километры вперед, в перспективу, причем с двух сторон, больше на трассе фактически нет. Вероятно, поэтому такая вот программа восстановления этой церкви встречает горячий отклик как раз в среде дальнобойщиков, которые люди тоже суеверные, и многие из них, я знаю, с удовольствием заходят туда вот помолиться, поставить свечку, просто вот, что называется, прикрестить лоб.
Да, а часовня под колокольней, она открыта фактически круглосуточно, и туда может зайти любой желающий.
А мы попробуем двинуться дальше. Хотелово лучший, наверное, памятник здесь на дороге, но не единственный. Следующее большое село уже тоже ближе к Благому, да, это село Куженкино. Там мы встретим довольно ординарную и скромную Преображенскую церковь, стоящую на повороте. Мы ее минуем без ваших больших комментариев к ней, хотя отмечу, наверное, что это старый храм, который закрывался только ненадолго и открылся сравнительно мало пострадав от советского безбожия. А дальше идет дорога в само Благое. Вот что об этом замечательном пункте можно рассказать?
Ну, во-первых, я думаю, любой радиослушатель, услышав название Благое, сразу же вспомнит знаменитую песню, что это где-то между Ленинградом и Москвой. Действительно, фактически напополам делит железную дорогу из Москвы в Санкт-Петербург станция Благое. Станция, которая является узловой, причем крупная узловая станция, и из-за этого ей очень сильно не везло в годы Великой Отечественной войны. Это было одно из главных направлений немецкого удара, которые пытались перерезать эту станцию и тем самым перерезать снабжение фронтов наших. Само место, оно весьма древнее. С 1495 года ведет свое летоисчисление будущий город Благое, тогда это было небольшое сельцо, которое позднее станет сельцом владельческим, то есть там появится помещичья усадьба, и расположилось оно на берегах одноименного озера, фактически окружив это озеро со всех сторон, но основная историческая часть, она имеет такую вот подковообразную планировку вокруг озера, вдоль центральной улицы, которая начинается первой достопримечательностью, это церковь Святой Живоначальной Троицы.
Ну, церковь тоже сразу видно не закрывавшаяся, много таких красивых, неразоренных старинных могилок вокруг. Видно, что здесь церковная жизнь не прерывалась в советское время. И она и была единственная, эта церковь здесь?
Фактически, да, она была единственная в советский период, но закрывалась все-таки. Несколько лет она бездействовала. Ее откроют уже после войны, и, к сожалению, пострадала самая интересная часть кладбища, где похоронены владельцы вот этого села Благое. Это место около алтаря храма, там проходит сейчас дорога. Хотя на самом кладбище сохранилось много интересных надгробий, которые заинтересуют любознательного путешественника, и сохранилась даже кладбищенская часовенка. До революции в Благом, конечно, церквей было больше. И самая главная церковь, она находилась, естественно, в центре, на Соборной площади. Это Покровский собор. Он был утрачен в 1938 году. В настоящее время на его месте поставлен поклонный крест и возведена небольшая часовенка.
Ну, вот это место, конечно, удивительным образом живо, выжило в советские годы, и особенно удивительно, что оно пережило бомбежки. Немножко занимаясь историей Великой Отечественной войны, я был потрясен той статистикой, которая по Благому существует. Количество бомб, в общем и целом, сброшенным на железнодорожный узел, сопоставимо с тем количеством, которое было сброшено на Сталинград. Это единственное только извиняет Благое то, что это происходило не одномоментно, как в Сталинграде, а было растянуто на длительный период с начала практически войны и чуть ли не по 44-й год, когда сюда продолжали прорываться из Белоруссии отдельные немецкие бомбардировщики. Узел был крайне важный. Тут уж стоит просто добавить, что станция, одна из старейших станций Николаевской железной дороги, даже когда еще она была не Николаевская, в самом начале ее существования, станция первого класса, с многочисленными службами, с депо, с великолепным вокзалом, который пережил столько за свою жизнь. Но, тем не менее, в основе своей сохранился тот самый еще Николаевский. И поныне это город, конечно, железнодорожников. Но вот от самого узла действительно после бомбежек осталось немного. А здесь, на площади у места, где стоял Покровский собор, и сейчас стоит часовенка такая, очень неплохая, я считаю, по архитектуре, есть на что посмотреть. Старинные купеческие дома, удивительная старинная улочка, носящая ласковое название «Змейка». И вот маленькая часовенка стоит здесь тоже. Но она, к сожалению, памятник не веселому событию. Как я понимаю, это часовенка Иверской иконы Божьей Матери.
Да, это Иверская икона Божьей Матери и события, связанные с пожаром 1911 года.
Вот что мы об этом событии можем узнать из тогдашних газет? Удивительно много. Это было одно из первых событий, очень широко известных русскому обществу, благодаря тому, что сюда приехали и первые наши фотокорреспонденты и журналисты. Трагедия, случившаяся здесь, в кинотеатре, когда в зале оказались заблокированными и погибли несколько десятков человек, среди них были погибшие в полном составе семьи с детьми, пришедшие на киносеанс, она потрясла всю Россию. От угарного, от этого дыма, горящей кинопленки, люди задыхались, не могли найти выход. Выяснилось, что никакой противопожарной сигнализации, разумеется, не было и в помине. И не случись эта трагедия здесь, она могла произойти и в Москве, и в Петербурге, и собрать еще большее количество жертв. В Балагом несколько дней продолжались стенания, плачи, постоянно шли похороны. В каждой семье кто-нибудь почти погиб. Некоторые семьи погибли, повторяюсь, целиком. И вот эта часовенка. Ее хотели переделать в церковь, но не успели. Перед революцией 17-го года уже был проект, но он остался неосуществленным. И ныне она стоит, и, насколько я понимаю, пережила и бомбежки, и советское безбожие, ни у кого рука не поднялась такое снести, такой памятник.
Да, действительно, это так. А вот усадьбе Балагоя, к сожалению, повезло меньше. Сама усадьба тоже пострадала от пожара, и ее владельцем был небезызвестный Павел Арсентьевич Путятин, человек, безусловно, выдающийся, коллекционер, археолог, друг Николая Рериха, и его дочь, в конце концов, стала супругой Николая Константиновича Рериха, и встретились они здесь, в Балагое, и его дом когда-то был самым настоящим музеем. Здесь была собрана замечательная коллекция, причем в библиотеке находились древнерусские рукописи, многое то, что было раскопано в окрестностях Балагое и на территории Вышневолодского и Валдайского уездов. Все это находилось и здесь, в деревянном доме, который в один прекрасный момент также уничтожил пожар, таким образом лишив большинства наследия, которое было собрано неимоверным трудом.
Мне хочется добавить, как в заключение нашего такого экскурса в Балагое, все-таки о других достопримечательностях. Город разбросан, и многие замечательные, удивительные совершенно памятники его находятся в приличном расстоянии от центра, туда нужно ехать, и если не знать о их существовании, их можно не заметить. Скажем, больничный городок занимает бывшую дачу инженера Рашевского, очень знаменитую дачу, принадлежавшую строителю Московской окружной железной дороги, то есть нынешнего Московского центрального кольца, как оно называется. И это замечательный совершенно памятник, такой вот очень столичный, и оказавшийся здесь какими-то причудами судьбы, потому что покупали дачи в этой местности и инженеры, и учителя, и врачи, и, в общем, тогдашняя столичная интеллигенция. Это было удобно и дешево. Ну и, конечно, сами станции, сами постройки железной дороги. Балагое-1 сильно пострадало. Не менее, наверное, чем Балагое-1, пострадала станция Балагое-5 или Медведево. Но сравнительно менее, сравнительно более сохранилась станция Балагое-2, знаменитой Балагое-Полоцкой железной дороги. И там есть на что посмотреть любителям железнодорожной старины. И это такое уже место, куда проходит паломничество.
Мне приходит на ум статистика, которая сохранилась в фашистских документах. В 1943 году 1811 бомб было сброшено на Балагое и на Медведево, и фашисты рапортовали, что этих станций больше не существует. Вот такой вот ужас, огненный ад самый настоящий они обрушили на вот эти вот станции, но, тем не менее, станции живы, а фашисты нет.
Да, постоянно, несмотря на все тяготы, все бомбежки, шли хотя бы по одной нитке, проходили военные эшелоны, и, конечно, как никакой другой город, он заслуживает монументального памятника железнодорожникам России. Это действительно такой узел во всех отношениях. Я думаю, что сюда еще будут и должны приезжать туристы, понимающие, какова ценность земли, место? И какую роль может сыграть поселок в истории России, даже небольшой, кажущийся таким незначительным, и пусть даже кто-то посмеется, скажет, что здесь, в Балагое, бордюр переходит в поребрик, и больше ничего достопримечательного нет. Это, конечно, неправда. И здесь есть на что посмотреть и о чем спросить землю, на которой что-то не сохранилось. И, наверное, сюда еще приедут люди из разных концов, из разных уголков России. И мы к этому всех призываем. Денис, большое спасибо.
Спасибо, Павел. До новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.